Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! В сей нареченный святый день мы с вами, дорогие братья и сестры, уже последний раз ликуем и торжествуем этими прерадостными, жизнеутверждающими и мироспасительными глаголами, проповедующими и исповедующими тридневное воскресение из мертвых Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Казалось бы, это время настолько было прещедро всем нам подарено, но, тем не менее, мы с вами приступаем к рубежу, который вводит нас уже в более повседневную церковную жизнь, нежели то торжественное исповедание и прославление Пасхи Божией Спасительной, которая на протяжении всего этого 40-дневного времени после окончания Великого Поста сопровождала всех нас. Но вместе с тем мы знаем с вами, и это составляет краеугольный камень нашего с вами мировоззрения и вероучения, и смысла нашего человеческого существования, что Христос, воскреснув из мертвых, Он остается с нами присно, всегда. И совсем через короткое время, когда мы с вами будем праздновать вознесение на небо Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы мысленно услышим из уст нашего Спасителя слова, которые всем Он нам скажет, всему роду человеческому: «Сия с вами есть во вся дни до скончания века». То есть Христос присно пребывает здесь с нами, а наипаче Он пребывает в Церкви Христовой, тогда, когда мы совершаем с вами величайшее из всех таинств, таинство Божественной Евхаристии, таинство Божественного причащения, радости, причастие которого многие из нас сегодня сподобились за сей божественной трапезой. И вместе с тем, как бы прощаясь с этими прерадостными пасхальными днями, все же мы остаемся в твердой, повторяю, и несомненной уверенности, что Христос с нами во вся дни до скончания века. Сегодняшний воскресный день, празднующий и торжествующий, как, впрочем, любой воскресный день, вне зависимости от переживаемого нами праздничного события, в любом случае усвоен уже самым названием и наименованием своим – Светлому Христову Воскресению. Этого названия в череде дней недели, дней седмицы не было до того величайшего, самого прерадостного события в истории мироздания, когда Христос воскрес из мертвых. Известны случаи, когда в истории рода человеческого в той или иной цивилизации, в той и при том или ином режиме, как правило, богоборческом режиме, пытались самое наименование этого святого дня как бы вымарать, каким-то образом упразднить, заставить людей забыть о том, что есть такой день. Даже в советское время люди, которые жили в 20-х годах, и это, в общем-то, исторически известно, они помнят, когда этот день просто декретом соответствующим был запрещен для именования, то есть для советских граждан, день воскресения, он не имел права именоваться. Его переименовали в так называемый выходной день. И вот, в общем-то, даже в нашем обиходе иногда мы даже употребляем, даже неосознанно, когда мы говорим: ну вот выходные, мы поедем туда-то. То есть выходные, потому что, повторяю, соответствующим декретом слово «воскресение», которое, естественно, говорит нам о воскресении из мертвых нашего Христа, Спасителя, оно пыталось неоднократно, повторяю, быть упраздненным из обихода человеческого, но это немыслимо и невозможно. Так же, как невозможно и немыслимо отрицать воскресение Христа из мертвых. И поэтому какие бы попытки ни предпринимались бы для того, чтобы самой вести благой о светлом Христовом воскресении, чтобы она не звучала и чтобы о ней никто не упоминал, это немыслимо и невозможно. Поэтому мы с вами каждое воскресенье, когда наступает этот святой благословенный день, повторяю, вне зависимости от празднуемого события, мы все равно этот день усваиваем самому главному событию в истории мироздания, в истории рода человеческого – воскресению из мертвых Христа Спасителя. И поэтому этот прирадостный пасхальный призыв, это радостное пасхальное приветствие «Христос воскресе» неразрывно связано с жизнью каждого православного христианина, всякого верующего во Христа православного человека. И вот сегодняшний воскресный день, который, повторяю, как бы подвигает нас к некоему прощанию с этим великим праздником, праздником Пасхи Христовой, он говорит нам о удивительном событии, евангельском событии, которому сегодня за сей божественной литургией мы оказались вот по промыслу божественного смотрения быть свидетелями. Сегодняшний воскресный день и неделя, последующая за ним, именуется неделей о слепом, потому что сегодня мы слышали удивительное, пронзительное евангельское повествование о исцелении Господом нашим и Спасителем и Иисусом Христом слепорожденного человека. Нам, наверное, невозможно и немыслимо представить, что значит не видеть окружающей действительности. То есть мы можем теоретически представлять, зажмурив свои глаза, о том, что значит не видеть окружающий мир, что значит не видеть окружающих нас людей и все то, что окружает нас. Но есть люди, которые погружены в эту мглу. И, конечно, наверное, более страшного испытания трудно себе представить. И вот именно этот человек, мы не знаем его возраста, но, по крайней мере, этот человек достаточно уже зрелый, поскольку сегодня мы слышали удивительные свидетельства этого человека о Христе Спасителе, когда он сидел на паперти церковной, прося милостыню, и мимо него проходил Христос Спаситель. Вот я хочу, прежде чем о чем-то далее размышлять и рассуждать, ограничиться тем, что невозможно и немыслимо охватить вот всецело сегодняшний евангельский отрывок. Несмотря на то, что это всем нам с вами знакомо, мы тысячу раз об этом слышали и читали сами, и каждый из здесь присутствующих может вполне убедительно и близко к тексту пересказать то, чему сегодняшний воскресный день посвящен, но вместе с тем охватить, повторяю, все грани этого удивительного евангельского благовестия просто немыслимо и невозможно, так как немыслимо и невозможно объять необъятное. И даже в этом небольшом отрывке евангельском заключено столько много, касающееся нашего с вами спасения и славы Божией, что просто моими скудными и ограниченными способностями и возможностями это сделать немыслимо и невозможно. Но все же каких-то определенных, основных, как мне хотелось бы, моментов сегодняшнего евангельского благовестия я постараюсь коснуться. И мы с вами знаем, что в Евангелии, в Священном Писании есть множество текстов, которые приводят нас в некое не то чтобы недоумение, но, по крайней мере, какое-то непонимание. Для того, чтобы понять те или иные евангельские истины, необходимо самое главное. Это не просто некая эрудированность, не просто некая начитанность, не просто некое понимание того, о чем идет речь, не знание какого-то исторического контекста и так далее. А прежде всего и самое главное то, о чем Господь говорит нам в заповеди своей, которую мы слышим ежедневно за каждой божественной литургией. Господь говорит: блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. То есть чистота нашего сердца – это есть залог понимания Священного Писания и Слова Божьего. Если наше сердце с вами грязно, скверно, замусорено, то это сердце не способно даже при всех своих интеллектуальных способностях и возможностях принять живое Слово Христа Спасителя. Не случайно премудрый Соломон говорит в одном из своих поучений: в злохудожную душу благодать Божия не способна войти. То есть, если сердце человека подъято грехом, если оно порабощено греху и страстям, то человек слухом, быть может, и услышит, но сердце принять это не способно будет. Как нам с вами знакомо, как мы все с вами Без исключения и я, и вы, все мы говорим. Вот читаю, как все понятно, как складно написано. Читаем святоотеческое какое-нибудь поучение. Закрываю книгу, как будто бы я и не читал вовсе, и уже забыл. А уж тем более, чтобы это к жизни своей применить. Об этом я даже и думать не думаю. Почему? Потому что сердце скверно, потому что оно чем попало, наполнено. И вот поэтому залогом подлинного, настоящего богопознания является прежде всего самое главное и фундаментальное, и основополагающее делание. Это прежде всего покаяние в своих грехах. Но об этом, впрочем, мы говорим с вами каждый раз. О чем бы мы ни беседовали, в любом случае, мысль наша уводит нас к самому основному, к источнику нашего спасения, тому, чтобы мы покаялись, ибо приблизилось Царство Небесное. И поэтому, повторяю, я лишь коснусь некоторых граней сегодняшнего евангельского повествования. Оно начинается с очень трудного такого места. Если вы помните, Господь шел с учениками мимо того места, где находился этот слепорожденный человек. Ученики спрашивают Господа: Господи, скажи учителю, скажи, кто виноват, что он родился слепым, он или его родители? Ну, вопрос, с одной стороны, может показаться абсурдным. Как он мог быть виноватым, если он слепым родился? Следовательно, прежде его рождения уже могли быть какие-то грехи и беззакония еще им не сотворенные. Поэтому вопрос как-то странно звучит, но здесь в этом смысле нет странности, потому что иудеи того времени, они были заражены очень многими такими, знаете, гностетическими учениями и языческими верованиями, которые сейчас как-то тоже очень достаточно актуальны, особенно в индуистских системах. Есть, конечно же, такое некое учение о перевоплощении, перерождении, да, вот как бы если человек, так сказать, живет вот одно, как бы так вот одним образом жизни, то после своей смерти он воплощается в нечто другое и так далее, и так далее. То есть вот и подобными идеями были заражены иудеи того времени, поэтому вопрос не абсурдный, кто согрешил, он или его родители. На что Господь отвечает: ни он, ни его родители не согрешили, а потому он слепым родился, чтобы на нем явились дела Божии, чтобы на нем явилась слава Божия. Какой странный и, быть может, даже очень страшный ответ. Что это означает? Это означает, что человеку нужно было бы родиться слепым, страдать всю свою жизнь, чтобы когда-нибудь потом на нем явились дела Божии. Ну как с этим можно согласиться? Неужели не проще было бы даровать человеку полноту всех благ, всех радостей, всего совершенства? Неужели он бы, имея все это, всю эту полноту торжества жизни, не прославил бы Бога? Мы говорим: нет, не прославил бы, ничего подобного. Потому что мы с вами имеем зрение, мы имеем с вами слух, мы имеем все для этой жизни. И спросим себя, как мы за это благодарим Бога. Мы об этом задумаемся с вами. Мы только лишь тогда способны оценить здоровье как таковое по существу, когда мы его теряем, когда мы лишаемся этого здоровья, когда человек лишается зрения, слуха, руки, ноги, когда он превращается в существо, в инвалида, вот тогда он понимает, как бесценно, бесцельно, бессмысленно, бездарно он пользовался всем тем, что Бог ему так щедро дал. Поэтому если мы говорим, что какая же здесь справедливость, вот как же здесь может быть слава Божия открыта? Потому что мы не умеем благодарить. Мы не способны, это чрезвычайно редкое качество, редчайшее качество, благодарить и Бога, и ближних. Мы благодарим Бога за каждый вздох. Мы только лишь тогда поймем всю необходимость нашего дыхания, когда над нами, или вернее, нашу шею сомкнут чьи-нибудь стальные руки, когда мы задыхаться начнем, вот тогда мы понимаем, чего стоит каждый вздох. А так это все обыденно, это так естественно — видеть, дышать, слышать, жить, радоваться жизни, брать от этой жизни все. Поэтому ничего подобного не было бы, как и не проявляется в нашей стране жизни, когда мы имеем от Бога все, но при этом никакого торжества Божьего, Божьей славы в нашей жизни не происходит. Напротив, все эти таланты, все эти дарования мы не просто бездарно растрачиваем, а даже, более того, даже мы это делаем не во славу Божию, как должны были бы это делать, а прежде всего для исполнения своих похотений и желаний. Вот этим, мне кажется, объясняется то недоумение, которое возникает первое, по крайней мере. Разве может быть человек, несущий то те или иные жизненные скорби и страдания, явить славу Божию, если Господь дарует ему это торжество исцеления? Мы видим в сегодняшнем евангельском повествовании, как удивительно прославил Бога этот человек, этот слепец, которому Господь вернул зрение, даже неправильное выражение. Не вернул, потому что у него его не было, этого зрения. Он даровал ему это зрение. И мы видим удивительную такую подробность, которую описывает евангелист в сегодняшнем евангельском повествовании, тоже несколько недоуменно и приводящий нас в некое, может быть, даже непонимание. Господь, странное, да, поведение. Господь плюнул нас на землю, и это брение, то есть эту кашицу, эту растворенную слюною землю, он помазал ему очи и повелел ему пойти и умыться в купели Силоамской, омыть эту грязь. Что это означает? Это говорит о том, что Христос, Спаситель, есть Творец мира. Это говорит о том, что некогда, мы читаем это на первой странице Библии, когда Бог взял персть земную, горсть земли и вдохнул в нее дыхание жизни, той уже самой землею Господь как бы завершает недоконченное по отношению к этому человеку, этому слепцу. Он помазывает брением той уже самую землею его незрячие очи, и он, омывая их в купели Силоамской, прозревает, о чем даже и помыслить невозможно было бы. Это можно было бы себе, ну, каким-то образом допустить, по крайней мере, если бы человек в силу каких-то обстоятельств, несчастного случая, какой-то вспышки солнечной или еще чего-либо, потерял бывшее некогда зрение. Но здесь он никогда не видел его, даже у него глазницы были сросшиеся с прочим телом, лицевой тканью. И вот он прозревает, этот человек, никогда не видящий. И вот здесь, казалось бы, происходит чудо неизреченное. Но прежде чем эту мысль как бы продолжить дальше и последовать за евангелистом, я хочу обратить ваше внимание на то, что этот слепец прозрел не только и не столько очами своего тела, и узрел, и увидел окружающий его мир, прекрасный, удивительный, который и представить себе не мог. Но в нем произошло еще более совершенное прозрение. Он увидел не только эту удивительную, прекрасную действительность, окружающую каждого из нас, солнце, небо, людей, деревья и все прочее. Он очами веры прозрел и узрел прежде всего того, кто даровал ему это зрение. И вот здесь происходит совершенно страшное продолжение этой евангельской истории. Люди, которые увидели этого слепца, этого нищего, убогого человека, удел которого только лишь и составлял милостыню просить на паперти церковной, они вдруг его увидели зрячим, видящим, ликующим, радующимся. Ничего подобного они не видели на его лице никогда. Они его узнавали, но и вместе с тем недоумевали, что с ним произошло. И поэтому они пошли и поспешили донести законоучителям и начальникам, вождям этого народа, фарисеям и книжникам, поскольку событие, о котором сегодня говорит нам Евангелие, произошло в субботу, то, естественно, это вызвало очень бурное негодование со стороны законоучителей и книжников. Они его волокут к себе на судилище и требуют, чтобы он им рассказал, как это произошло с ним. Он подробно, вдумчиво рассказывает им все то, что произошло с ним, что человек по имени Иисус подошел к нему и, сотворив брение из земли, помазал ему очи этим брением, и он, омывшись священными водами силоамскими, прозрел и увидел мир, увидел их. Тогда они стали говорить об этом человеке, о Христе, о том, что он нарушает субботу, о том, что он является грешником, потому что невозможно такие дела творить в субботу. Мы опять касаемся с вами этой темы. Как будто столь повседневное и обыденное дело произошло, что там особенное. Слепец прозрел. Они не видят этого чуда. Они не видят за этим чудом Христа, сотворившего это чудо. Они видят прежде всего эту мелочную формальность. Они видят некое нарушение закона. Безумцы, сами слепцы. Не случайно, когда, помните, уже после этого события Господь скажет, что «Я пришел для того, чтобы слепые увидели, узрели, а зрячие ослепли». И тогда эти законники, книжники и фарисеи говорят: «Неужели и мы слепы?» Значит, Господь говорит, что если бы вы были бы слепы, то не имели бы греха в себе. Но поскольку вы говорите, что вы видите, потому грех ваш остается на вас. Лицемерие, ложь, мелочная зависть, ничтожество человеческое – это прежде всего те качества, которые восстали на Христа. Они не верят этому бывшему еще час назад слепцу, который торжествует победу Бога над смертью, и они зовут его родителей. Родители приходят, и они требуют с них ответа. Это ли ваш сын, который был слепцом? На что запуганные родители, запуганные потому, что мы сегодня слышали, почему люди были именно в таком состоянии? Потому что фарисеи сложились в своем мнении, что всякий, кто будет исповедовать Христа Сыном Божиим, тот будет отлучен от синагоги. Так вот, поэтому даже родители этого, казалось бы, несчастного некогда человека, своего сына, они говорят: да, это наш сын, и он действительно родился слепым. Как он прозрел, мы не знаем. Вы его самого спросите, он в совершенных летах, пусть он вам сам об этом расскажет. Тогда эти злобствующие, негодующие на Спасителя, законники вновь приступают к этому слепцу и говорят: как он тебя исцелил? И вот здесь происходит настолько удивительно, я думаю, каждый из вас, читавший это евангельский отрывок, конечно же, неоднократно, он, наверное, отдавал, наверное, некое должное вот тому, может быть, не очень правильно сейчас будет сказано, тому удивительному остроумию этого слепца. Он говорит: я же вам уже рассказал, как это произошло. Что вы хотите еще от меня? Может быть, вы сами хотите быть его учениками? Они еще более взбесились и сказали: мы Моисеевы ученики. Это ты его ученик, а мы Моисеевы ученики. И мы знаем, что Моисей запретил такие дела творить в субботу. А на что слепец, бывший слепец, но ныне прозревший, и очами тела, и очами духа, сказал: это и странно. Я не знаю, грешный он человек, не грешный, я знаю одно. Я был слеп, а теперь я вижу. Я знаю другое, что грешника Бог не послушает, а того, кто Бога чтец, того послушает. И тогда они его прогнали прочь. Пойди, уйди, ты ли нас будешь учить? Прогнали его прочь, представляете? Пошел вон, ему говорят. И вот здесь его встречает Господь и говорит: веруешь ли ты в Сына Божия? На что он говорит: Господи, а кто он, чтобы мне веровать в него? Тот, кто пред тобою стоит и соделал тебя зрячим. Значит, слепец, некогда слепец, а ныне зрячий человек, ответил: верую, Господи, и поклонился ему. Удивительное, удивительное евангельское повествование, многогранно в себе сохраняющие, являющие всем нам. И мы с вами сегодня видим, как человек, повторяю, не только очами телесными прозрел и увидел тот прекрасный чудесный мир, а прозрев очами веры, узрел еще больше. более совершенный, еще более превосходный, еще более неизреченный в красоте своей и в сиянии своем божественном мир Царствия Небесного. Вот именно это чудо произошло в этом евангельском повествовании. И мы с вами видим удивительные свидетельства того, как важно прозреть, видеть не только окружающий нас мир. Все в подавляющем большинстве люди не лишены этого величайшего дара от Господа – видеть окружающую действительность. Но это не главное, потому что с кончанием нашей жизни завершатся и все те физические возможности и способности каждого из нас. Но то, что мы приобрели в своей душе, то никогда не умрет, то будет присно царствовать и присно жить. В зависимости от того, что мы с вами стяжали в этой жизни. Если мы стяжали привязанность к земле и всему тому, что окружает ее, и что земля может нам с вами подарить, то мы прекрасно понимаем, что это все очень скоро гибнущее, и все это очень скоро приходящее. И если мы прилепляемся только лишь к земному, то в земле и останемся. Но если мы сокровище свое видим и знаем на небе, и туда стремятся все наши помыслы и все наше человеческое существо, и очами веры мы прозреваем прежде всего ту радость, которую Бог дарствует верующему в Него, то и сокровище наше, по слову евангельскому, по слову Христову, и сердце наше будет на небесах. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны всецело стремиться к тому, не к земному, но к горнему, чтобы не потерять ради земного небесное. Потому что, как говорит нам Господь в Евангелии, невозможно двум господам одновременно служить, потому что мы не сможем и не способны этого сделать. Поэтому мы не должны мы с вами хромать на оба колена, а прежде всего, узрев то самое сокровенное величие божественного дара нам, Богом дарованного, устремить все свои силы, все свое человеческое существо, все свои таланты земные к небу, с тем, чтобы сподобиться величия, которое Господь дарствует любящим Его. Чтобы, подобно сегодняшнему евангельскому слепцу, мы знали единое на потребу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и тот величайший дар, который Господь всем нам с вами обетовал, соделав нас наследниками вечной жизни и Царствия Небесного, где подобает всякая слава, честь и поклонение Богу, единому в Троице славимому и поклоняемому безначальному Отцу, соединородным Его Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.